Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Десятки погибших и раненых в результате взрыва на заводе по производству удобрений в штате Техас. Барак Обама почтил память погибших при терактах во время бостонского марафона. Обнародован доклад общественной комиссии о событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади. Таковы главные темы дня четверга, 18 апреля, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы обсудить эти темы, у нас есть 50 минут. В небольшом техасском городе Уэст продолжаются спасательные работы на химическом предприятии. Вечером в среду на заводе по выпуску удобрений произошли сильнейший взрыв и пожар. Говорят, что число погибших составляет, по разным оценкам, от 5 до 15 человек, количество раненых до 160. На тему работал корреспондент «Радио Свобода» Александр Гостев.
Врачи в местных больницах сообщили, что некоторые из пострадавших имеют обширные ожоги. Среди погибших, раненых и пропавших без вести – полицейские, пожарные и работники других экстренных служб, сообщил представитель Департамента общественной безопасности штата Техас Дин Уилсон. По данным геологической службы США, взрыв на заводе был зарегистрирован как подземный толчок магнитудой 2,1. Эхо взрыва люди слышали на расстоянии более чем в 70 километров. Губернатор штата Техас Рик Перри заявил, что для ликвидации последствий катастрофы мобилизованы все ресурсы. А вот что рассказал мэр города Уэст Томми Маска.
Взрыву предшествовал сильный пожар. Все предприятие было охвачено огнем и взорвалось. Очень много пострадавших. Очень много, я уверен, тех, кого мы уже не увидим. Пришло время для молитвы. У нас хватит сил, чтобы возродить жизнь. Вероятно, произошло самое катастрофическое событие в истории здешних мест. Но это не конец света. Это глубокий шрам на наших сердцах. Мы будем искать всех пропавших. Никто не останется пропавшим без вести. Это самое важное, что мы можем сейчас сделать.
Один подросток говорит, что у него не осталось ни дома, ни школы, где он учился. Другой очевидец в интервью местным журналистам рассказал, что его тяжелый грузовик взрывной волной снесло с шоссе в двух кварталах от эпицентра, а находившаяся в кабине рядом его подруга около 20 минут оставалась без сознания. Еще один местный житель говорит.
Там был очень-очень большой взрыв. На меня обрушились оконные стекла, крыша рухнула, провалился пол. Я бросился за помощью. Разумеется, мы остались без связи, потому что вырубилось электричество. Местная станция скорой помощи тоже сильно повреждена. Стальные конструкции здания разорваны на клочки. Там мой сын живет. К счастью, он был на втором этаже, когда упала крыша. Целой улицы нет. Много людей до сих пор лежат под завалами, но их же засыпало ошметками взрывоопасного материала. Мы пока даже не знаем, как туда подступиться. Мы не в силах с этим справиться. У нас в городе всего-то живет 2400 человек, всего три больницы. А раненых-то, уверяю вас, многие сотни.
В 1993 году именно в этих местах в городе Уэйко произошли трагические события, известные всем американцам. Во время вооруженного противостояния агентов ФБР и Национальной гвардии и религиозной секты «Ветвь Давидова» в поместье Маунт-Кармел в результате штурма и пожара погибли 79 сектантов. До 20-летней годовщины этого события, которое собирались отметить в Техасе траурными церемониями, остается 2 дня. Причины катастрофы на заводе Уэйки пока выясняются, говорит сержант местной полиции Патрик Свентон.
Это место преступления. Мы не указываем на то, что преступление совершено, но мы пока просто не знаем. Для нас это означает, что до тех пор, пока мы не убедимся в том, что это была случайная промышленная катастрофа, мы будем расследовать случившееся как преступление. Следователи и эксперты не могут проникнуть на место взрыва и определить, что послужило причиной возгорания, как двигался огонь, был ли это умышленный поджог и так далее. Повторяю, пока доказательств преступного умысла нет, но мы совершенно не исключаем эту версию. Следствие будет готово ко всему.
Лагерь по оказанию срочной помощи пострадавшим создан на местном футбольном поле. В социальных сетях начинают появляться другие свидетельства очевидцев. Люди пишут, что дым от продолжающих тлеть химикатов, в первую очередь аммиака, разъедает глаза, дышать очень тяжело. Аммиачная селитра, она же соль азотной кислоты, известная как важное сельскохозяйственное удобрение и как основа для производства боеприпасов и взрывчатки в горном деле при соответствующем химическом цикле. Изменения под воздействием температуры, например, при пожаре, приводят к риску возникновения сильнейшего взрыва. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода.
Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы дня в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг.
Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 18 апреля. В России сегодня 12-й день гражданской кампании «Один день, одно имя» в защиту обвиняемых по уболотному делу. Эта кампания началась 7 апреля и завершится 6 мая в годовщину событий на Болотной площади в Москве. Каждый день посвящается одному из 27 подследственных, половина из которых находится под арестом. Сегодня, 18 апреля, день солидарности с Николаем Кавказским. Рассказывает корреспондент радио «Свобода» Елена Поляковская.
Мотивировочную часть решения Мосгорсуда защита Николая Кавказского получит в ближайшее время. Пока лишь известно то, что до 6 июля Кавказский будет находиться под стражей, рассказал его адвокат Сергей Миненков.
Защита подала две апелляционные жалобы, там подробно все высказывали, плюс еще была речь подробно, почему. Мосгорсуд, он огласил только резолютивную часть, то есть вот оставить без изменения жалобу там, защиты без удовлетворения. Свою мотивировку, чем он мотивировал, это будет только в письменном виде, где-то известно будет недели через две, когда оно в Басманный суд вернется. Мы его сможем получить.
Так же, как и в случаях большинства фигурантов болотного дела, участие Николая Кавказского в беспорядках 6 мая подтверждает лишь один свидетель – сотрудник МВД. На видеокадрах, которые следствие также использует как доказательство, видно лишь то, что ОМОНовцы бьют дубинками самого Николая.
Там есть какие-то материалы, да, следствие, но, в общем-то, то есть было все сработано на психологическом давлении. На видео ничего не видно. Показания свидетеля, они тоже вызывают сомнения. Было мной подано вот недавно на днях. 11 апреля я подал ходатайство о проведении следственного эксперимента в отношении вот этого свидетеля, который видел. Ну, чтобы он видит сквозь толпу, сквозь огромную толпу, видит, что там происходит или нет. И, соответственно, пока ответа нету. В отношении, допустим, Николая Кавказского можно установить, что это он. Там он очень легко узнаваем. Но что он там делает, совершенно не видно. Видно, как дубинкой его бьют, ОМОНовец бьет его дубинкой, Николая. Вот это видно, да. А что-то еще, ничего не видно.
Адвокаты и близкие Николая Кавказского говорят, что его состояние здоровья в тюрьме значительно ухудшилось. Несколько дней назад Кавказского перевели в больницу СИЗО «Матросская тишина». По словам мамы Николая, Натальи Кавказской, несмотря на проблемы со здоровьем, ее сын в заключении сохраняет силу духа.
Мы только недавно направили на обследование. Это для меня тоже было неожиданностью, потому что я приехала в понедельник на свидание в Бутырское СИЗО. И мне сказали, что его перевели. Я туда поехала, но мне удалось сразу с ним встретиться. Он сказал, что его после долгих месяцев все-таки направили на обследование. Внешне он выглядит неплохо. Самое главное, что у него настроение и дух не сломлены. Это меня очень порадовало. Но у него там внутренние проблемы, поэтому это покажет обследование. Поэтому мы очень надеемся, что там соберут все анализы, обследуют и потом скажут. В Матросской тишине, да, там есть больница специальная, куда отправляют со всех московских СИЗО на обследование, на лечение. И вот его направили. После, наверное, полгода того, как мы просили. Но, видимо, то, что вот он поправился очень сильно, 20 килограмм, и когда пришла комиссия, они увидели, и это, наверное, послужило какой-то отправной точкой.
В акции «Один день, одно имя» Николая Кавказского представляет писатель Виктор Шендерович.
Еще недавно было 26 политических узников болотного дела. Сегодня уже 27. Каждый день это число растет. Но это числительные. За этими числительными стоят люди. Один из них Николай Кавказский, правозащитник, член правозащитного комитета за гражданские права. Защищал права инвалидов, боролся за Химкинский лес. Книжник, сын музыкантов, интеллигентный молодой человек. Неравнодушный человек, что очень важно. Узником болотного дела он и стал именно потому, что он неравнодушный молодой человек. Уже будучи избит ОМОНом на митинге 6 мая, он вступился за женщину, которую бил ОМОНовец. Ему вменяется избиение сотрудников ОМОН руками и ногами по лицу. Ничего этого, конечно, не было. Это не подтверждается той пленкой, которая фигурировала в суде. Несмотря на это, он арестован. Несмотря на это, судья Солопова, уже известная своими подвигами, отказала в домашнем аресте, оставила его под стражей. Он 10-й месяц в заключении. В заключении, которое в российских условиях само по себе является пыткой над человеком. Николай человек не самый здоровый физически, и болезнь сердца, и головные боли. И он 10-й месяц сидит в российском СИЗО. Он заложник. Его, как и остальных 26 человек, власть взяла в заложники, чтобы запугать нас, чтобы показать, что может быть с каждым из нас, если мы не ляжем ничком. Поэтому наша прямая обязанность помнить этих людей и добиваться их освобождения.
Даже находясь под стражей, Николай Кавказский продолжает заниматься правозащитной деятельностью. В СИЗО он написал несколько статей.
Первая статья, которая вышла, так и называлась «Что делать с тюрьмами?». И он пишет, что вот проблемы тюрьмы он видит своими глазами. И на примере Бутырской тюрьмы он пишет, что с его точки зрения подлежало улучшению.
Статьи Николая Кавказского – тема сегодняшнего круглого стола в Сахаровском центре. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Общественная рабочая группа завершила работу над докладом о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года. Документ подготовлен на основе опросов 600 очевидцев того, как марш миллионов перерос в столкновение его участников с полицейскими. В результате пострадали десятки человек. Следственный комитет, напомню, квалифицировал произошедшие как массовые беспорядки. По выводам правозащитников и общественных деятелей, участвовавших в составлении доклада, который официально будет представлен 22 апреля, в столкновениях виновата полиция. Я беседую с одним из участников общественной рабочей группы, театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым.
Моя роль в этом была совсем небольшая, то есть необходима была оценка доклада, который был написан, как бы тех фактов, которые были собраны. То есть, собственно, я был скорее воспринимающей стороной внутри этой комиссии. Доклад собой представляет довольно пространный текст, в котором собрано огромное количество свидетельств людей, участников митинга, где пошагово расписано то, что происходило 6 мая. Собственно, что происходило в каждом пункте движения демонстрантов. И плюс к тому юридический анализ действий властей и действий демонстрантов. То есть там приведены не только факты, но и дана юридическая оценка этих фактов. У читателя или слушателя возникает достаточно внятное ощущение того, что же там случилось 6 мая.
Ну вот в итогах расследования отмечается, что полиция не стремилась прекратить возникший конфликт, вместо этого полицейские применяли неадекватную силу по отношению к участникам акции. Вы, прочитав этот доклад и будучи еще и облечены некоторой ответственностью, вы не обычный читатель, все-таки у вас какая-то общественная функция, вы убеждены тем, что прочли в этом документе?
Да, конечно, конечно, я убежден, тем более, что я многие эпизоды наблюдал собственными глазами. Могу как бы подтвердить, что так оно и было. Ну, кроме того, вот роль провокаторов, которые шли в колонии демонстрантов, она тоже очень ясно прописана. То есть это молодые люди, которые выглядели внешне, вроде бы выглядели как анархисты, но таковыми, судя по всему, не являлись. Именно они провоцировали насилие, они бросали куски заранее разобранного асфальта. Эти люди в черном и в черных масках находились в контакте с полицейскими. Они не только с ними разговаривали, но оказывались в какие-то моменты за оцеплением. Ни один из них не был арестован. Их не обыскивали на проходе, когда они проходили через рамки, ну и так далее. Даже были какие-то у некоторых демонстрантов контакты с кое с кем из этой группы и там, с их кураторами, вербальные контакты. Вот. Из чего мы как бы делаем, ну, мы, читатели доклада, делаем вывод, что, разумеется, это были люди, которые работают на спецслужбы, и заранее все было запланировано, и это была провокация.
Вот 27 человек привлекаются сейчас к ответственности уголовной по разным эпизодам того, что произошло на Болотной площади. Доклад дает представление о том, собственно, демонстранты, вот их мера ответственности какая существует за то, что происходило там?
Да, там все действительно довольно подробно прописано, много тоже свидетельских показаний. Начнем с того, что по какой-то странной причине отсутствовал ответственный со стороны городских властей за проведение митинга. То есть, когда там начались только проблемы, вот возникло это узкое горлышко на подходе к Болотной площади, когда началась давка и так далее. Люди пытались связаться с начальниками, которые отвечали за проведение митинга, но это было невозможно. Более того, невозможно было получить фамилию человека, который должен был координировать все это. Вот, что было крайне необычно. Начиная с этого пункта, ну и кончая как бы тем, что людей, которые находились в ситуации самообороны, всячески провоцировали на то, чтобы они физически противостояли полиции. Но так или иначе, это физическое противостояние со стороны демонстрантов, оно сводилось к тому, что там с кого-то шлем сорвали. Как бы люди, грубо говоря, отбивались от насилия полицейских. Ну, извините, но, в общем, задача полиции состоит в том, чтобы останавливать насилие, а не провоцировать его, не правда ли? Картина, которая возникает из этого доклада, на мой взгляд, я внимательно все прочитал, я могу сказать, что картина возникает недвусмысленная.
Какой общественной реакции на публикацию этого документа вы сейчас ожидаете? И какой реакции властей вы ждете?
Ну, я думаю, что общество должно знать, собственно, что происходило, потому что до сих пор путаница довольно большая в понятиях. Вот мне там в Фейсбуке, например, один мой друг написал, реагируя на какую-то сейчас публикацию про этих анархистов, что это были анархисты, это были люди, которые были заранее настроены на насилие и так далее. То есть люди, которые не были на этом митинге, не стояли рядом буквально с этими так называемыми анархистами, они до сих пор уверены, что это были левые, что это не были провокаторы. То есть путаницы очень много. Не понимают роль полицейских, общество не понимает роль организаторов митинга и так далее. Не понимают, почему вышла эта сидячая забастовка. То есть все это требует прояснений. Причем прояснений как не только вот с фактами, но и юридических. Я думаю, обществу очень важно знать, что же там происходило, что же там все-таки было. Вот. А что касается властей, ну, я-то надеюсь, что они просто придут на эти слушания, они же открытые, публичные. Я думаю, что было бы прекрасно, если бы люди, которые отвечали за эту ситуацию, они появились бы 22-го в 19 часов в гостинице «Космос». И просто выслушивая эти все факты, их как-то комментировали и говорили со своей стороны о том, что они думают о происшедшем, как они видят ситуацию. Я думаю, что это было бы важно, чтобы они туда пришли.
Я тоже думаю, что было бы важно, но я уверен, что никто из них туда не придет. И что этих вот 27 человек, которые идут по уголовному делу, как мне кажется, накажут в уголовном порядке. Нет у вас такого подозрения?
Ну, я в этом почти не сомневаюсь, но мне кажется, это так же вопиюще несправедливо, как и история с Пусси Райт. Потому что за ситуацию, которая сложилась, полностью несут ответственность городские власти, которые все это устроили. И спецслужбы, которые, судя по всему, спровоцировали это.
О событиях 6 мая 2012 года на Болотной площади говорил их свидетель, кинорежиссер и театральный режиссер Владимир Мерзоев. Это программа «Время свободы», четверг, 18 апреля. Президент Соединенных Штатов Барак Обама прибыл сегодня в Бостон, где принимает участие в траурных мероприятиях памяти жертв, погибших во время бостонского марафона. Американские спецслужбы, как сообщается, возможно, вышли на след организатора или организаторов этих взрывов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Формально о факте идентификации взрывника стало известно от политиков, получивших отчеты о ходе расследования, а не от представителей ФБР. Вот что сказал в интервью агентству Associated Press председатель городского совета Бостона Стивен Мерфи. Один из универсальных магазинов на Бойлстон-стрит передал видеозапись, сделанную камерой наблюдения. На этой записи виден подозреваемый, оставляющий сумку рядом с эпицентром второго взрыва. Есть описание подозреваемого. Я осведомлен о том, что идет активное расследование. Они близки к аресту подозреваемого, и это хорошая новость, поскольку чем больше времени проходит с момента преступления, тем меньше вероятности того, что арест будет произведен. Поздно ночью в среду источники телеканала Fox и CNN утверждали, что следователи ищут не одного, а двух потенциальных организаторов взрыва. Корреспондент телеканала Fox рассказал, что ему показали фотографии двух человек. Снимки не очень хорошего качества. Описывать подозреваемых он отказался. Таким было условие его непоименованных осведомителей и спецслужб. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, ведущие американские средства информации сходятся на том, что спецслужбы ищут по крайней мере одного человека, снятого на видеопленке. Но «Нью-Йорк Таймс» пишет, что следствие интересует еще несколько человек, находившиеся в толпе незадолго до взрывов. С ними следователи хотели бы поговорить. По данным газеты, видеоизображения достаточно четкие для опознания этих людей. Есть надежда на то, что в этом процессе могут помочь пока не очень надежные компьютерные программы, которые в случае удачи способны в считанные минуты сличить лица подозреваемых с миллионами изображений, находящихся в досье ФБР. В случае неудачи фотоснимки могут быть обнародованы. 17 жертв атаки остаются в критическом состоянии в бостонских больницах. Медики говорят, что число погибших могло быть гораздо большим, если бы поблизости не оказалось несколько бригад скорой помощи, которые были наготове в случае необходимости срочной помощи спортсменам. Представители бостонских больниц говорят, что самый необходимый вид операции для спасения пострадавших – ампутация нижних конечностей.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сейчас на линии прямого эфира со студии программы «Время свободы» корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов с рассказом о том, что в эти минуты происходит в Бостоне. Добрый вечер, Евгений, вам слово.
О том, что Обама совершит поездку в Бостон, было объявлено во вторник, в тот день, когда президент однозначно назвал происшедшее в городе актом террора. Накануне, напомню, он еще воздерживался от такой характеристики. Но если в деянии, вот он говорил, были использованы взрывные устройства, если при их детонации пострадали ни в чем не повинные граждане, то этого вполне достаточно, чтобы квалифицировать деяние как теракт. Вот что, по сути, сказал президент. Другой вопрос, с какой целью это было сделано и кем. Напомню, в теракте погибли трое человек, 176 ранены, 58 на настоящий момент человек выписаны из больницы. Куменическая, то есть рассчитанная на представителей всех конфессий, поминальная служба прошла в соборе Святого Креста в историческом районе Бостона под названием South End. Это крупнейшая церковь Новой Англии. Желающих попасть на молебен было очень много, очередь растянулась на несколько кварталов. А помимо президента на заупокойные выступили мэр Бостона, Менина, губернатор Массачусетса Патрик и архиепископ Шон О'Мейли. Вокруг церкви были развернуты усиленные наряды полиции со служебно-розыскными собаками. Улицы, прилегающие к собору, были перекрыты полицейскими фургонами. Большое количество полицейских по-прежнему работают также на месте взрывов у трассы бостонского марафона.
Сохраняется ли какой-то режим чрезвычайной ситуации в Бостоне или других каких-то городах восточного побережья?
Министр внутренней безопасности Джанет Наполитано сообщила в четверг об усилении охраны аэропортов, транспортных узлов, других объектов стратегических в разных частях страны, не только на восточном побережье, значит, выходит. А федеральное правительство во главе с президентом заявило, Наполитано делает все, чтобы привлечь виновных к ответственности. Насколько я знаю, нет, чрезвычайное положение не существует. Учрежден фонд поддержки семей погибших и пострадавших в теракте на среду. Сумма пожертвований от организации многих-многих тысяч частных лиц достигла $7 миллионов.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Четверг, 18 апреля. Вот главные темы второй половины этого часа. В Вашингтоне прошел вечер памяти Сергея Магнитского, посвященный семье погибшего в московском СИЗО сотрудника Hermitage Capital. Скончался известный российский лингвист Виктор Живов. Два спортивных журналиста написали книгу об истории газеты «Спорт-экспресс». Об этом поговорим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня четверга 18 апреля.
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве в Техасе, по последним данным, ранения получили 160 человек, погибли, по разным оценкам, от 5 до 15. По свидетельствам местных жителей, взрыв на заводе по производству удобрений в городе Уэст был чрезвычайно большой силы. В России сегодня 12-й день гражданской кампании «Один день, одно имя» в защиту обвиняемых по болотному делу. 18 апреля – день солидарности с Николаем Кавказским. Общественная рабочая группа подготовила доклад о результатах расследований событий на Болотной площади в Москве. Прорыв оцепления демонстрации стал результатом заранее спланированной провокации со стороны правоохранительных органов, делают вывод авторы доклада. Следственный комитет России сообщил о завершении расследования в отношении 5 обвиняемых по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Парламент Дагестана решил отменить прямые выборы главы республики. Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело в отношении братьев Алексея и Олега Навальных. Им инкриминируется мошенничество в отношении компании МПК. Таковы главные новости уходящего дня, четверга, 18 апреля, по версии радио. Свобода.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 18 апреля. В Вашингтоне прошел прием, посвященный семье погибшего в московском СИЗО сотрудника компании Hermitage Capital Сергея Магнитского. В памятном мероприятии приняли участие российские и американские политики, бизнесмены, общественные деятели. В центре обсуждения находился список Магнитского, утвержденный американскими властями перечень российских официальных лиц, на которые из-за их предполагаемой причастности к нарушениям прав человека распространяются американские визовые и экономические санкции. Публикация этого списка, с одной стороны, вызвала вызвало гнев официальной Москвы, немедленно выставившей собственный контрспсписок, а с другой стороны, разочарование в российской либеральной среде, где ожидали появления в списке имен высокопоставленных чиновников из окружения Владимира Путина. В Вашингтон приехали мать и вдова Сергея Магнитского. Корреспондент «Радио Свобода» Ричард Солош беседовал с матерью Магнитского Натальей о ее отношении к списку Магнитского, реакции Москвы и судебному процессу против Магнитского, который не прекращается, несмотря на смерть обвиняемого.
Этот список, он как будто памятник Сергею. Такой памятник, наверное, должен быть в своей стране. Вот, к сожалению, вот сейчас еще пока не получается в своей стране. Я, конечно, очень благодарна всем, кто приложил к этому руку, все, кто занимались Сергеем, все, кто интересуется. Неожиданно, может быть, что во всем мире настолько это стало всех волновать, всех заботить, и что такой список появился. Для меня это память о Сергее. Хотелось бы, конечно, чтобы таких памятников больше никому не приходилось делать. Хотелось бы, чтобы вот эти виновные люди, они были наказаны у нас в стране. Если сказать честно, я не особо следила за тем, кто туда войдет. Я считаю, что вот те, кто составлял этот список, это люди, которые хотели его сделать, они выразили свое мнение. Я понимаю, что там высокопоставленные люди и не вошли в этот список. Это могло бы вызвать напряжение между странами. На самом деле, я бы тоже не хотела, чтобы между любыми государствами были бы какие-то напряженные отношения. Многие боятся попасть в этот список. Может быть, что-то повернется в их сознании, и они не будут делать таких подлостей, не будут нарушать законы, опасаясь попасть в этот список. Я надеюсь, что положительное что-то в этом тоже есть. Я не считаю, что этот список направлен против России. Он направлен против конкретных людей. Там нигде не написано, что Россия плохая. И я не говорю, что Россия плохая. Вот эти вот конкретные люди, которые должны отвечать за свои деяния. То, что возобновили вот это дело против Сергея по поводу уклонения от налогов, мертвого человека судят, ну, совершенно. Никто этого не понимает, как это может происходить. Дело в том, что и закон еще не прописан, как это должно происходить. И поэтому мы отказались ходить в этот суд. Было очень неприятно, когда мне начинали присылать повестки, где было написано, что я должна прийти знакомиться с делом. И если я не приду, то буду подвергнута принудительному приводу, либо оштрафована. Может быть, меня действительно придут, арестуют. Потом прислали мои права. На самом деле, это были права, которые предоставляются обвиняемому. Просто вот этот листик, который дают обвиняемому, прислали мне. И одним из пунктов, над которым я тоже, так сказать, повеселилась, было написано: вы имеете право общаться со своим адвокатом наедине. А я что там, подозреваемая, обвиняемая? То есть мне придали статус обвиняемого. Конечно, это все очень неприятно.
Говорила мать Сергея Магнитского Наталья. Один из инициаторов принятия закона Магнитского и появления списка Магнитского — конгрессмен Джеймс МакГоверн, добивавшийся максимального расширения перечня подлежащих санкциям российских официальных лиц. Вот в ответы на вопросы «Радио Свобода».
Обнародованный список Магнитского вы описали как скромный. Вам администрация президента сообщала что-то конкретное о своих планах по добавлению в список имен?
Они сказали, что работа продолжается. Это только первый шаг и никоим образом не окончательный список. Вы знаете, этот закон получил огромную межпартийную поддержку. Он принят, чтобы содействовать соблюдению прав человека в России и не допустить, чтобы кто-либо когда-либо повторил судьбу Сергея Магнитского.
Вы видели секретную часть списка Магнитского. Вы удовлетворены ею?
Я видел ее, и я могу сказать то же, что и про публичный список. Работа над ним продолжается, это не окончательный список, и я рассчитываю, что со временем в нем появится больше имен.
В секретном списке есть официальные лица типа Кадырова или Бастрыкина?
Я не могу на самом деле сказать вам этого. Я нарушу закон, если сделаю это. Но я вам скажу вот что. Все имена в этом списке заслуживают, чтобы быть в нем.
Если я правильно понимаю, у президента есть право приостанавливать действие санкций в отношении лиц из списка. Есть ли у секретного списка хоть какое-то практическое применение?
Я буду удивлен, если президент приостановит действие санкций в отношении любого из этих людей. Не могу себе этого представить. Администрация изучает список, который я передал ей, который мне предоставила семья Магнитского. И они сказали мне, что они подходят к каждому имени серьезно, и в этом суть.
Думаете ли вы, что администрация активно старается приглушить эффект списка Магнитского в отношениях с Россией?
Надеюсь, что нет, потому что вопрос соблюдения прав человека не должен быть приглушен. Это должно быть центральным вопросом нашей внешней политики. Я буду крайне разочарован, если узнаю о подобном. Администрация подходит к этому вопросу серьезно, потому что имена в списке значительные. Они говорят, что работа продолжается, они обязаны отчитываться перед Конгрессом каждый год. И Россия теперь понимает, что права человека важны для правительства Соединенных Штатов. И я надеюсь, что это приведет к чему-то вроде прекращения проверок НКО, преследования людей с иными взглядами и к тому, что история Сергея Магнитского больше не повторится.
Еще один вопрос об этом, как о примере того, как Соединенные Штаты могут реагировать на другие нарушения прав человека. Каков потенциал в этом отношении?
Когда я создавал изначальный проект закона, он был по сути своей глобальным. И сенатор Кардин, который представлял законопроект в Сенате, как и я, хотел, чтобы он был глобальным. Это один из наших компромиссов с администрацией — ограничить этот закон Россией. Но я надеюсь, что мы сможем сделать его глобальным, потому что я действительно считаю это важным инструментом. Люди, которые несут ответственность за убийство Сергея Магнитского, они не преданы правосудию в России, но они будут разоблачены здесь, в США и по всему миру. И это последствия их действий. И этот закон не направлен против российского правительства. Он не направлен против России. Он направлен против тех, кто нарушает права человека, кто повинен в коррупции.
Вы не думаете, что вы или кто-то из ваших коллег, поддержавших закон, может быть в секретной части российского списка? Вы планируете посетить Россию?
Не имею понятия. Я бы очень хотел когда-нибудь посетить Россию. И в аэропорту узнаю, я думаю, могу я въехать или нет. Но мне бы хотелось туда как-нибудь поехать. Я знаю многих людей из России, я люблю ее культуру, историю.
С конгрессменом Джеймсом МакГоверном беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ричард Солош. На приеме в Вашингтоне мой коллега Владимир Дубинский беседовал с российским политиком и общественным деятелем Гарри Каспаровым.
Америка в данном случае, она может сказать, роль катализатора. И Путин и его подручные боятся распространения списка на Европу. Потому что именно там находятся основные капиталы и экономические, и социально-бытовые интересы российской элиты. И появление списка Магнитского в любой из европейских стран означает закрытие Шенгена для людей, которые в список попадают. Это, в свою очередь, так же, как уже американский список, это подрывает саму основу путинской власти. То есть ясно, что в условиях, когда в стране отсутствуют какие-то демократические институты, не начальнику, а главному начальнику, должно быть связано с какими-то преференциями, которые элита получает. А в случае сегодняшней России это возможность безнаказанно грабить внутри страны, не подчиняясь никаким законам и хранить награбленное за рубежом. Закон Магнитского разрушает как бы половину этой стройной конструкции. Путин обязан выглядеть как человек, который эту защиту гарантирует, и поэтому он ведет себя настолько агрессивно, чтобы продемонстрировать российской бюрократии, что этот закон никоим образом не подрывает его позиции в мире. И чем дальше будет распространяться закон Магнитского, чем больше российских чиновников у него будет попадать, тем сложнее будет Путину находить как бы мотивацию среди своих подчиненных для выполнения его преступных приказов. Ну, совершенно очевидно, что администрация не заинтересована в расширении списка, так же, как она была не заинтересована в принятии закона. Кстати, принять его гораздо труднее было при сопротивлении администрации, чем начать расширять список. Потому что важное дело уже произошло. Создан прецедент. В списке Магнитского находятся как бы все ключевые люди самого дела Магнитского. И там находятся 4 судьи. То есть очень важно, что администрация, она уже перестала как бы ставить ограничения. Все равно существует масса проблем по включению новых фамилий. Но, на мой взгляд, они преодолимы, потому что давление внутри, оно нарастает. И тот факт, что, скажем, конгрессмен МакГоверн, все-таки один из видных либеральных демократов, то есть это, как говорится, такая базовая поддержка Обамы, является как бы в Конгрессе главным сторонником, человеком, который продвигает этот закон. Плюс, конечно, мощнейшая поддержка в Сенате. Сенаторов Кардина, тоже демократа, и Маккейна, имеющего там международную репутацию, я думаю, это делает неизбежным появление новых фамилий. Конечно, администрация будет сопротивляться, но это страна, где, в общем, мнение Обамы является важным, но не окончательным. И поэтому я думаю, что в ближайшие полгода мы увидим новые фамилии.
Как высоко вообще, вы думаете, даже с точки зрения дипломатии может зайти этот список, то есть где начинать и где заканчивать?
Нет, ну тут есть, как говорится, дипломатические нормы. Ясно, что люди, которые являются частью переговорного процесса дипломатического, они сюда вряд ли должны попадать. И совершенно очевидно, что этот закон будет работать эффективно, когда он будет бить по тем людям, которые сегодня являются главными исполнителями путинского приказа разгромить оппозицию, уничтожить, посадить в тюрьму там всех от Навального до как бы последнего прохожего, которого случайно задержали на Болотной площади 6 мая. Опять, можно не сомневаться, Путин будет давать приказы. Я думаю, Бастрыкин их будет выполнять без особых колебаний. Но вопрос в том, что у Бастрыкина много подчиненных. Если выяснять, что их начальник потерял иммунитет за рубежом, многие из них, я не говорю все, но многие начнут задумчиво чесать в голове. А надо ли нам вот выполнять эти приказы? Потому что приказы-то же даются не в письменной форме. Тут многое зависит от желания находиться в этой струе. Если выяснится, что, конечно, тут можно получить повышение по службе, а при этом, как бы, волчий билет в Европу, а и в Америку, мне кажется, что это может привести к довольно серьезным подвижкам в сознании большого количества таких молодых карьеристов, которые, по крайней мере, сейчас постараются отползти в сторону.
С Гарри Каспаровым о деле Магнитского и списке Магнитского беседовал корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Владимир Дубинский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. 20 лет концерну ЮКОС. Исторические уроки. Беседуем с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Четверг, 18 апреля. Вернемся к событиям в России. Скончался один из самых известных, ярких российских лингвистов – Виктор Живов, заместитель директора Института русского языка, профессор отделения славянских языков и литератур Калифорнийского университета в Беркли. Голос Виктора Живова не раз звучал на волнах «Радио Свобода». Он был и гостем моих программ тоже. Среди прочего, Живов участвовал в авторской рубрике Лили Палевелевой «Ключевое слово».
Виктор Живов более всего известен как исследователь истории языка и истории культуры от Древней Руси до XVIII века, но свою профессиональную деятельность он начинал со структурной лингвистики. Зачастую те, кто в свое время отдал дань этой науке о знаках и знаковых системах, не владеют даром популяризаторства. А вот Живов умел неподготовленной аудитории рассказывать о сложных явлениях языка простыми, понятными словами. Вот архивная запись «Радио Свобода». Виктор Живов рассказывает о мертвой графике.
Глаголица сейчас практически не используется. Она служила много столетий, по крайней мере, глаголическая письменность существовала прежде всего у хорватов. Вообще говоря, она сыграла в развитии славянской письменности решающую роль, потому что то, что сделал Кирилл, он придумал новый алфавит для славянского языка. Кириллица, которая была, видимо, создана позднее, была просто переводом глаголицы в другую графику, если угодно. Сама структура славянского алфавита была создана Кириллом. Созданный Кириллом алфавит, если угодно, фонологический. Он соответствует почти однозначно составу фонем того славянского диалекта, на котором был основан употреблявшийся Кириллом и Мефодием язык. Это язык старославянский, в его основе лежит македонский диалект славянского языка. Глаголица была создана в середине IX века. Она использовалась западными славянами, чехами, мораванами в X, видимо, веке и в XI веке. Она использовалась хорватами с XI века и дальше, до, по крайней мере, XVII. Она вернулась в Чехию в какой-то момент в XIV веке. Глаголица была известна на Руси.
На что похожи глаголические буквы? Вот мы хорошо знаем, что кириллические очень похожи на греческую азбуку.
Там для каких-то букв можно найти аналоги, ну, скажем, в греческой скорописи. Для каких-то букв можно попробовать приискать еще другие аналоги. Ну, вообще говоря, это искусственное создание. Ну, первая буква «А» — это крест. Есть некоторое количество симметричных букв, которые образуют такие симметричные фигуры. Например, «И» и «Э», «С». И это буквы, которые сокращают имя Иисус.
В своих трудах Виктор Живов много внимания уделял словам и понятиям, составляющим свод духовных ценностей русской культуры. Потому именно к нему я обратилась за комментариями, когда вслед за Михаилом Бекетовым в подмосковных Химках был тяжело ранен Альберт Пчелинцев, председатель регионального движения против коррупции, обмана и бесчестия.
Бесчестие действительно встречалось и в церковно-славянском значении позора, отсутствия чести, и в вполне терминологическом значении в древнерусских, прежде всего, юридических текстах. Оно означало, с одной стороны, нанесение позора человеку, например, ударом или грубым словом, и вместе с тем означало плату за такое действие, штраф за такое действие. Если кто-нибудь ударит боярина, то ему за бесчестие платить то-то и то-то. Вот более-менее перевод уставной грамоты. Потом в русских московских судебниках устанавливается различная плата, различное бесчестие для разных социальных групп людей. Что касается нынешнего употребления слова «бесчестие», то оно, конечно, связано с понятием чести, как оно образовалось в более позднее время, в XVIII веке. Бесчестие – это позор, лишение, прежде всего, дворянской чести. Поэтому в названии современной политической партии оно звучит несколько странно. Я думаю, что это понятие, в общем, скорее ушло. Ну, у нас еще хоть как-то сохранилось понятие совести, а понятие чести в очень малом употреблении находится.
Это были записи разных лет с Виктором Живовым. Он скончался на 69-м году жизни. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» обзор заметных публикаций в американских средствах массовой информации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Среди главных внутриполитических тем – неудача, самая заметная за последние 20 лет, попытки усилить контроль над оборотом огнестрельного оружия среди населения. В среду инспирированный демократами план более пристальной проверки биографии потенциальных покупателей оружия был провален при голосовании в Сенате, не добрав 6 голосов до квалифицированного большинства. Следом сенаторы 60 голосами против 40 заблокировали предложение о запрете производства и продажи в частные руки ряда моделей полуавтоматических винтовок, а также многозарядных обоев. Как говорится в редакционной статье в газете «Нью-Йорк Таймс», для сенаторов, проголосовавших против этих мер, декабрьская бойня в начальной школе Сэнди Хук в Коннектикуте, унесшая жизни 20 детей и 6 взрослых, является забытой трагедией. 270 американцев, ежедневно становящиеся жертвами применения огнестрельного оружия, в глазах этих законодателей не представляют проблемы, требующие действий. А легкость покупки стволов через интернет и неизбежность нового побоища не заслуживают превентивных мер. Ньютаун в конечном счете ничего не изменил, считают авторы статьи. И национальный консенсус вокруг ужесточения смехотворно-рыхлого комплекса законов об обороте оружия полностью проигнорирован, ибо единственное, что имело значение для этих законодателей – слепое и бездумное следование прихотям оружейного лобби. Национальная стрелковая ассоциация в свое время поддерживала более серьезную проверку покупателей оружия, но на этот раз она решила, что президент Обама и сторонники контроля над оружием не заслуживают даже намека на победу, независимо от степени здравомыслия. Это и другие группы пожелали, чтобы стрельба в Ньютауне не породила ни одного законопроекта, и они добились своего. Этим фарватером покорно проследовало подавляющее большинство республиканцев в сопровождении нескольких нервозных демократов из прореспубликанских штатов. Они поставили интересы небольшой крикливой группировки над всепоглощающей потребностью страны в безопасности и здравом смысле. От 20 до 40% всех продаж стрелкового оружия в США осуществляются вообще без проверки личности покупателей. Через считанные минуты после неудачного голосования в Сенате вся американская телеканалы транслировали в прямом эфире реакцию президента Обамы, который назвал этот эпизод позорным днем для Вашингтона. Никакой отдельно взятый законопроект не может предотвратить всех актов насилия и зла. Мы трагически усвоили это всего 2 дня назад. Но если действия Конгресса способны спасти жизнь одного человека, одного ребенка, нескольких сотен или тысяч, если они способны сделать так, чтобы эти люди в будущем не погибли от насилия с применением огнестрельного оружия, и чтобы одновременно были соблюдены соблюдены наши права, гарантируемые второй конституционной поправкой, то мы обязаны пытаться действовать в данном направлении. Этот законопроект прошел тест на состоятельность, в отличие от многих сенаторов. Заметная иная точка зрения на результаты голосования представлена в редакционной статье влиятельной консервативной газеты Wall Street Journal. В ней говорится, программа президента Обамы по контролю над оружием была разгромлена в Сенате, и господин Обама, естественно, обвинил Национальную стрелковую ассоциацию. Правда состоит в том, что Обама спровоцировал этот провал, считая возможным использовать бойню в Ньютауне, чтобы протащить список требований либералов, не способные остановить следующее массовое убийство. Лидер демократов в Сенате Гарри Рид и президент Обама обвиняют всех остальных в своем поражении. Однако провал произошел в условиях, когда в Сенате большинство составляют демократы. Вот вам и первая крупная либеральная надежда второго президентского срока Обамы. Возможно, теперь президенту следует поразмыслить о центристской стратегии, считают авторы редакционной статьи Wall Street Journal.
Обзор публикации в американских средствах массовой информации вашингтонского корреспондента «Радио Свобода» Алана Давыдова. Представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В издательстве Independent Sport выходит книга спортивных журналистов Игоря Рабинера и Сергея Микулика «Секс в большом спорте». Книга посвящена истории газеты «Спорт Экспресс» с начала 90-х годов, остававшейся лидером на российском рынке спортивной прессы. Газету создали в 91-м году бывшие сотрудники газеты «Советский спорт», и многие годы это издание возглавлял Владимир Кучмий. В последние годы «Правда» «Спорт Экспресс», сохраняя привычные информативности и довольно высокий уровень аналитики, переживает не лучшие времена. Газета меняет владельцев и главных редакторов. Редакторов испытывает проблемы с финансированием. Рабинер был уволен из «Спортэкспресса» в прошлом году. Мой собеседник Сергей Микулик входил в число основателей издания.
Образовалась в 91-м году газета. И 4 года я там, в общем, по-честному отрубил. Ушел я сам, меня никто не выгонял, поэтому мысли сводить с кем-то счеты не было никогда, не боже мой. Но случилось так, что летом прошлого года уволили моего хорошего друга Игоря Рабинера, уволили нехорошо, некрасиво и неправильно, как мне показалось. И в качестве, что называется, компенсации за моральный ущерб, он так как раз подал в суд на издание, я ему просто говорю, давай, говорит, напишем книжку, вспомним, как это было. Потому что основателем, автором идеи был Владимир Михайлович Кучмий, царство ему небесное, и он мне много раз на протяжении нашего сотрудничества говорил, говорит, старик, вот самое интересное, на самом деле, книжка. Если бы кто-нибудь когда-нибудь его все отложил в сторону и написал бы книгу под условным названием «100 строк номер», и люди бы вот тогда бы вот, говорит, завизжали от этого. Они же не знают, чем мы тут занимаемся внутри. И вот решили мы это воплотить в жизнь.
Обычно получается вынесение ссоры из избы. Ничего хорошего люди, которые остаются в газете, про себя там не прочитают. Ваша книга исключение?
Ваша правота в большей степени, наверное, относится к части Игоря, поскольку у него, что называется, свежая обида. У меня нет абсолютно никакой, и у меня на самом деле нет ни одного отрицательного персонажа, честное слово. Ну, за исключением гендиректора, от которого, собственно, я и уходил в свое время, и это его зовут Иван Рубин, он подал газету не так давно. Он тоже у меня, в общем-то, не сильно негативный, потому что, ну, просто человек из другого мира, и я рассказываю, откуда он есть пошел, и почему, в общем-то, на мой взгляд, субъективно абсолютно, он не протерся. А так это просто, знаете, как вот веселый вариант, как это делалось в газете, если слегка перефразировать Бабеля.
Давайте вспомним об этом. Действительно, в начале 90-х годов «Спортэкспресс» произвел фурор на рынке спортивной прессы. Это была какая-то газета абсолютно нового типа. А с чем это было связано?
Потому что редактор газеты «Советский спорт», называли его Валерий Георгиевич Кудрявцев, и собранная под его командой лучшая бригада спортивных журналистов страны унижалась, не могла себя реализовать. Подспудно люди думали, что многие бы ушли, но не знали куда. И поэтому появилась идея «Спортэкспресс». Вы знаете, я для этого и замыслил книгу, чтобы объяснить эту пропасть между таким партийным советским, настоящим советским спортом и «Спортэкспрессом». Кстати, название придумал Леонид Сергеевич Трахтенберг со словами «экспресс быстрее не бывает». В советской печати, даже в Москве, все результаты туры, вы сейчас будете смеяться, футбольного, ну да, берем вот то, что на поверхности, можно было прочитать послезавтра даже, а не завтра. Понимаете, а провинция-то выходила там день на второй, на третий. Поскольку не было ни интернета, ни мобильных, и было опять советское телевидение, то, в общем, люди, и болельщики в том числе, скучали от отсутствия информации. А мы им это дали все на следующий день. Это был прорыв. Я, например, помню, и в не последней степени даже сам это придумывал. Матч по хоккею между командой из Караганды и еще кем-то. У нас ушел кассовец, не было каналов, не было звонить. Мы звонили в отделение милиции, выясняли, там есть ли задержанные болельщики, и у них уточняли счет. Ну, чтобы завтра утром в 6 утра он лег у нас в киоск.
Сейчас газета «Спорт-экспресс» переживает не лучшие времена. Это связано с творческим кризисом, на ваш взгляд? Или просто вот времена изменились, сейчас времена мультимедиа, интернета, и газета просто не прошла вот это вот испытание, связанное с переходом на другие платформы?
Ну, я думаю, это во многом связано с тем, что в 2009 году умер Владимир Михайлович Кучмей, основатель и автор идеи, и не в обиду никому будет сказано, новых идей как-то, ребят, как показывает рынок, особенно не появилось. И поэтому действительно есть сложности, и, наверное, лидерские позиции тут сложно оспаривать, отступили они, не проявили дальше. И конкурентов, кстати, особо нет. Есть советский спорт, он занял свою нишу, в свое время «Спорт-экспресс» ушел большими и сильными шагами вперед, но сейчас их уже догнали, но, тем не менее, я думаю, две газеты вполне могли бы существовать. Новый коллектив уже такой омоложенный, пытается идти, искать что-то новое. Насколько у них получается, вопрос сложный, насколько новые хозяева готовы ждать по времени и каких результатов они хотят добиться, тоже непросто выяснить. Но, тем не менее, какой-то вот процесс поиска я сейчас вижу.
Спортивная журналистика с советских времен сильно изменилась? Сейчас пишется все совсем по-другому или все так же? По сути, он только быстрее, на другие вот как-то платформы, а по-другому технически?
Я думаю, что ушел внутренний центр, который во всех сидел. То есть выразить-то мысль было несложно, а вот кто как, где ее препарирует, где ее не пропустит, и что с ней может быть впоследствии, как тебя это коснется. Положительный момент, отрицательный. В погоне за оперативностью, конечно, качество очень сильно страдает. Это, ну, увы, нельзя не признать.
Мне кажется, что мир спортивной журналистики по-прежнему остается одним из самоцензурируемых. Хоть один раз обидеть кого-то, потерять доступ к спортсмену, тренеру.
Ну, есть, к сожалению, я вынужден с вами согласиться, тем более вот реалии нынешнего времени таковы, что, ну, скажем так, многие играющие за рубежом спортсмены. Раньше, кстати, мы были в этом плане свободнее, в том же «Спорт-экспрессе», потому что нас читали здесь, а там уже могли как-то преподносить, перевирать. А теперь все это быстро и легко, и, скажем так, ну, сейчас вот бросились критиковать, может быть, чья-то огульная того же Аршавина. Но зачем это делать, если тебе нужен будет какой-то контакт с ним, его прямая речь? Он просто не возьмет трубку или, что называется, пошлет и по-своему будет прав. Поэтому людям, увы, приходится быть осторожными, согласен.
Что главное дал «Спорт-экспресс» российской спортивной журналистике?
Ну, вы знаете, в свое время это был несомненный прорыв, потому что, ну, это просто была другая планета. В советском спорте не было подписки на агентство типа «Франспресс» и «Рейтер». Они были просто не нужны, потому что все прославляли достижения советских спортсменов. А зарубежные, если о нас обыгрывали, то это, в общем, были происки или было неправильно. До начала 2000-х это была газета, вполне сопоставимая там с тем, что газета «Дело спорт» в Италии, «Марка» в Испании. А потом уже, наверное, все-таки пришло немножко другое время, или, может быть, не было свежих идей. Интернет-версии, в общем, не стали, ну, не то чтобы опережать мысли, но, наверное, какой-то пошел все-таки ущерб качества. И я думаю, сейчас вот газета находится на непростом пути. Подводить какой-то итог, я думаю, все-таки было преждевременно. Но я уверен, что люди вырулят куда-то там. В общем, я знаю многих хорошо, близко. Это очень талантливые ребята. И дай им Бог просто удачи.
А кажется, в современной России в связи с лозунгами патриотизма, в связи с таким отношением к олимпийским и международным достижениям, какие есть, Олимпиада в Сочи, которая воспринимается, конечно, не только как спортивный, но и как общественно-политический проект. Должна ли такая газета, как «Спорт-экспресс», писать не только о голах, очках, секундах, но и о вопросах, связанных с разбазариванием средств при строительстве олимпийских объектов, недостатках, которые сопровождают игры, о там нарушении прав людей, которые там жили в какой-нибудь Меретинской долине, которых выселили?
Вы знаете, я все-таки думаю, что нет, потому что когда мы создавали «Спорт-экспресс», то идея была вот слоган Кучмея, первый, о спорте и только о нем. Все, что вокруг, мы сознательно отметали, и я думаю, то, что сейчас, это, в общем, традиция поддерживает, правильно.
Говорил спортивный журналист Сергей Микулик, соавтор книги «Секс в большом спорте». Разговор о состоянии российской спортивной журналистики продолжает обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
Линия размежевания в современной российской спортивной прессе проходит сразу в нескольких местах. Спортивная пресса не избежала влияния интернета, и сегодня любое бумажное, теле- и радио-СМИ имеет свою интернет- и мобильную версии. Появилось множество небольших спортивных сайтов, принципиально не имеющих иной версии, кроме электронной. Мультимедийные СМИ не имеют еще глобального охвата аудитории. Тем не менее, очень большое количество потребителей спортивной информации следят за ней не по газетам, а по сайтам, в том числе и тем, которые предлагают прямые теле- и радиотрансляции, в том числе и пиратские. Чем активнее будет развиваться интернет в российских регионах, тем менее значимой будет бумажная спортивная пресса. А поскольку интернет-журналистика предполагает большую раскованность и меньшую ответственность за слово и информацию, следует понимать, что это дурное влияние благосферы уверенно переливается и в журналистику, в том числе и в спортивную. Изменения эти касаются и контента. В спортивной журналистике резко упала роль комментария и аналитики. Вернее, под аналитикой часто понимают простое сравнивание статистических данных, а под комментарием своего рода путевые записки репортера, подсмотренные им в перерывах соревнования. Увидеть за суетливым и с виду хаотичным миром спортивных данных некие глобальные тенденции, вывести из сочетания голлячки и секунды, скрытые от глаза простого болельщика-фаната закономерности, спрогнозировать направление развития спорта как общественного и культурного явления способно сегодня все меньше мастеров спортивной журналистики. Не говоря уж о том, что профессии спортивного журналиста в России практически никто не учит. Есть еще одно примечательное для современной России явление, которого не избежала и спортивная журналистика. Это финансовая зависимость и вытекающая из нее идеологическая ангажированность. Крупнейшая в России сеть кабельного спортивного телевидения, например, находится полностью на содержании «Газпрома». Журналистам позволяется изрядная внешняя раскованность популярной у молодежной аудитории, но любая, даже случайная критика либо фирмы-владельца, либо подведомственных ей клубов мгновенно и жестко пресекается. Примерно в том же режиме работают локальные клубные СМИ. Что уж тут говорить о государственных теле- и радиоканалах. Ни честно работающей службы информации, ни серьезной аналитики там давно уже не осталось.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 17 апреля я работал вместе со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузнецовым, был соавтор книги «Секс в большом спорте» Сергей Микулик. Мы говорили об истории газеты «Спорт-экспресс» и состоянии спортивной журналистики в России. Вот так обстояли дела в четверг, 18 апреля 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!